Вторая дорожка третьей кассеты. Сын плотника, держа в руках чашку и хлеб, вдруг перестал ощущать голод или перестал ощущать, что ощущает его, и смотрел вслед удалявшемуся фарисею, лишь в этот миг произнеся слова благодарности, правда так тихо, что тот их и не услышал бы, будь он из тех, кто ждет за доброе дело признательности и кто счел бы нашего героя мальчишкой неблагодарным и невоспитанным. И прямо тут, посреди улицы, Иисус, чей голод взыграл с новой силой, съел свой хлеб, выпил свое молоко, пустую чашку протянул продавцу, который ответил: «Заплачено, возьми ее себе». «Это что же?» — спросим мы. «Обычай такой в Иерусалиме — покупать не только молоко, но и сосуд, в который оно налит». Неведомо, но именно так поступил фарисей, и одному Богу известно, какие мысли при этом роились в фарисейской его голове. «Значит, я могу ее забрать?» «Говорю же тебе, она твоя. За нее заплачено». Иисус завернул чашку в одеяло, сунул в свою котомку, думая при этом, что теперь надо быть поосторожней, как бы не разбить. Глина ведь штука такая хрупкая и ломкая, ведь это в конечном счете пригоршня праха, который, как, впрочем, и человека, лишь на известный срок более или менее прочно слепила судьба. Подкрепив плоть, воспрянув духом, Иисус направил свои стопы к храму. На площади, куда вели крутые ступени паперти, уже толпился народ. С обеих сторон вдоль стен тянулись лотки и палатки, где продавали всякую всячину, и в том числе жертвенных животных. Там и сям сидели за своими столиками менялы. Размахивая руками, нахваливали свой товар торговцы. Проходили, следя за порядком, пешие дозоры и конные разъезды римлян. Проплывали на плечах невольников крытые носилки. Важно выступали верблюды. Семенили навьюченные кладью ослы. Повсюду слышался оживленный гул голосов, прорезаемый изредка блеянием ягнят и козлят. Одних несли на руках или за спиной, точно усталых детей, других тащили на веревке, окрученной вокруг шеи, но ожидало их всех одно и то же — клинок мясничьего секача, пламя жертвенного костра. Иисус, миновав особую купель, называемую умывальницей, поднялся по ступеням, не задерживаясь, прошел через двор язычников и двор женщин, откуда дверь вела в двор масел и двор израильтян, где и нашел то, что было ему нужно. Там сидели старейшие и мудрейшие, и, согласно обычаю, толковали закон, отвечали на вопросы и давали советы. Юноша приблизился к самой малочисленной кучке людей в тот самый миг, когда один из них поднял руку, прося разрешения задать вопрос, и, получив утвердительный кивок книжника, спросил: «Объясни мне, прошу тебя, должно ли буквально понимать написанное на скрижалях завета, которые Господь дал Моисею на горе Синайской, когда пообещал, что пошлет мир на землю нашу, и никто нас не обеспокоит, когда предрек, что сгонит лютых зверей с земли нашей, что меч не пройдет по земле нашей, а мы будем прогонять врагов, и падут они пред нами от меча, и пятеро прогонят сто, и сто из нас прогонят тьму». Книжник поглядел на вопрошавшего с подозрением, опасаясь, что тот подослан сюда мятежным Иудой из Галилеи, чтобы смущать умы лукавыми речами о том, что где смирился храм пред властью Рима, и потому отвечал резко. «Слова сии Господь произнес, когда праотцы наши преследуемы были в пустыне египтянами». С спрашивавший, снова поднял руку в знак того, что у него еще есть вопрос, и проговорил: «Следует ли понимать тебя так, что слова Господа, сказанные на горе Синайской, имеют значение лишь для тех времен, когда праотцы наши искали землю обетованную?» «Если ты понимаешь это так, то дурной ты израильтянин, ибо слова Господа имели, имеют и будут иметь значение во все времена, минувшие и грядущие, и слово Господне было в уме его еще до того, как он вымолвил его, и останется после того, как затворились уста его. Не запрещаешь ли ты мне думать?» «О чем же ты думаешь?» «Я думаю, что Господь соглашается с тем, что мы не поднимаем оружие против тех, кто нас угнетает, что сотня наших не решается выступить против пятерых, и что сотня римлян приводит в трепет 10 000 иудеев. Не забудь, что находишься в храме, а не на поле брани, но Господь наш... Господь брани. Вспомни, что Господь поставил Моисею условия. Какие еще условия? Господь сказал, что все это будет, если мы будем поступать по уставам Его, если будем хранить и исполнять заповеди Его. Понял? А в чем же мы Его ослушались? Чем нарушили завет? Какие заповеди не соблюли, что должны принять владычество Рима как справедливое за грехи наше воздаяние? То ведомо одному Богу. Ага, Богу-то ведомо. Богу-то ведомо, как часто свершает человек грехи невольные. Но не объяснишь ли ты мне, почему он вздумал покарать нас, отдав под римлян? А не сделал это прямо, став лицом к лицу с избранным своим народом. Господь знает свои цели. Господь избирает свои средства. Так значит, ты хочешь сказать, что это по его воле распоряжаются римляне Израилем? Да. И стало быть, те, кто восстает против римлян, идут наперекор воле Господа. Вывод твой неверен. Ты сам себе противоречишь, мудрец. Желание Господа может проявиться в нежелании. Именно так выразит он свою волю. Лишь человек испытывает желание чего-то, но оно не имеет силы в глазах Господа. Именно так. Стало быть, человек волен? Да, волен понести кару. Тут среди слушавших эту беседу поднялся негромкий ропот, а иные стали поглядывать на человека, задававшего вопросы, которые хоть и озарены были чистым светом священного писания, но звучали неудобно и даже крамольно. Стали, говорю, поглядывать на него так, словно это он должен был принять на себя грехи всего Израиля, принять и искупить их. И сомневающиеся окончательно уверились в правоте мудреца со снисходительной улыбкой, принимавшего поздравления и выслушивавшего похвалы. Он с видом знающего себе цену мастера, опытного бойца словесных ристалищ, самодовольно озирался по сторонам, как бы приглашая кого-нибудь еще помериться с ним силами, словно гладиатор, который, уложив слабого соперника, бросает вызов следующему посильнее, ибо чем труднее схватка, тем больше чести победившему в ней. И вот снова поднялась рука, и прозвучал вопрос. Господь говорил с Моисеем и сказал ему: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Но не успел этот человек договорить, как разгоряченный предыдущим поединком книжник с насмешкой перебил его: «Надеюсь, ты не вздумаешь спрашивать меня, отчего это хоть римляне и пришельцы, мы не относимся к ним как к своим соотечественникам. Нет, я собирался узнать, отчего римляне обращаются с нами как со своими соотечественниками, хотя мы молимся разным богам, и разные у нас с ними законы. А, и ты тоже хочешь навлечь на себя гнев Господень дьявольским толкованием его слова, снова прервал его книжник. Нет, я хочу, чтобы ты сказал мне, вправду ли ты думаешь, будто мы исполняем завет, когда становимся пришельцами, если не в земле своей, то в вере, которую исповедуем. О чем ты ведешь речь? Говори прямо. О чем я? Кое о ком из живущих сейчас, о многих, что жили прежде, и об очень многих, что будут жить после. Знаешь что, у меня нет времени слушать твои притчи и отгадывать загадки. Когда мы вышли из земли египетской, то край, который назвали мы Израиль, населен был другими народами, и мы должны были сражаться с ними. И в ту пору пришельцами были мы, но Господь повелел нам убивать и истреблять всех, кто противится воле Его. Да, это была обетованная земля, но надо было ее отвоевать и покорить. Мы ведь ее не купили и не в подарок получили. А сейчас живем мы под властью чужеземцев, и земля, которую сделали мы своей, уже не наша. Всевышний ни на миг не забудет об избранном своем народе. Будет ли он рассеян по миру или собран воедино, и где захочет Господь, там и будет на земле Израиль. Но из этого я заключаю, что где бы мы ни оказались, остальные всегда будут для нас чужестранцами. В глазах Господа, несомненно, но ведь пришельца, живущего среди нас, мы, по слову завета, должны любить как своего в память того, как сами были пришельцами в земле египетской. Да. И я полагаю, что любить мы должны пришельцев не столь могущественных, чтобы покорить нас, как покорили римляне. Ты рассудил верно. Тогда пусть мудрость твоя и знания ответят мне. Если наступит такой день, когда и мы обретем могущество, позволит ли Господь нам угнетать пришельцев, которых сам же повелел любить? Израиль никогда не пойдет против воли Господа, а Господь ничего не учинит во зло избранному своему народу. Даже если народ не будет любить тех, кого обязан, да, если такова его воля, чья? Господа или Израиля? Обоих, ибо они единые целые. Но ведь сказано в Завете, чтобы не попирались права пришельца. Лишь в том случае, если они у него есть, и мы их за ним признаем. Одобрительным ропотом встречены были и эти слова книжника, вновь одержавшего верх над глупцом, и глаза его заблистали, как у атлета, метнувшего диск дальше всех, как у ретиария, повергшего противника, как у колесничего, одержавшего победу в гонках. Тут поднял руку и Иисус. И никого не удивило, что отрок в столь нежном возрасте уже собирается что-то вызнать у мудрецов и книжников храма. Юности свойствен пытливый ум. Юноши, как повелось еще со времен Каина и Авеля, вечно одолевают сомнения. И взрослые со снисходительной улыбкой похлопывают их по плечу, приговаривая: «Вот подрастешь, сам увидишь, что все это не имеет ни малейшего значения». Самые же понимающие добавляют при этом: «Меня в твои года тоже это весьма занимало». Между тем слушатели, которые начали было к нескрываемой досаде книжника, привыкшего, как мы сейчас бы сказали, к вниманию аудитории, расходиться, вернулись на свои места, едва лишь раздался голос Иисуса. «Я хочу спросить насчет вины». «Ты о своей вине?» «Я вообще о вине, но и о своей тоже. Я виноват, хоть прямо и не совершал греха». «Говори с ней». «Сказано Господом, что отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, и каждого карают за его собственное преступление». «Так оно и есть. Но только учти, что имелся в виду обычай тех давних времен, когда за вину одного члена семьи платила вся семья целиком, включая невинных младенцев». «Но слово Господне вечно и относится ко всем временам. А ты ведь только что сам сказал, что человек волен понести кару. И потому я думаю, что преступление, совершенное отцом, даже если он и сам получил за него наказание, наказанием этим не исчерпывается и переходит по наследству к сыну, подобно тому, как мы, ныне живущие, несем на себе бремя первородного греха, совершенного Адамом и Евой». «Признаюсь, удивительно мне, что ты, человек столь юный и, по виду судя, простого звания, так хорошо знаешь Писание и так легко отыскиваешь в нем нужное тебе место. Я знаю лишь то, чему научили меня. Откуда ты родом? Из Назарета Галилейского. Я так и понял по выговору твоему. Пожалуйста, разреши мои сомнения». «Ну что ж, допустим, что вина Адама и Евы, ослушавшихся Господа, не столько в том, что они отведали плод с древа познания добра и зла, сколько в проистекших от этого роковых последствиях, ибо они поступком своим вмешались в замысел, который вынашивал Вседержитель, когда сотворил сперва мужчину, а потом женщину». «То есть ты хочешь сказать, что всякое деяние человеческое, неповиновение ли воли Господа в раю или еще что-нибудь, всегда соотносится с Божьим промыслом, который я бы уподобил острову, окруженному бушующим морем человеческих желаний?» Вопрос этот задал не Иисус. Плотникову сыну на такую дерзость было не решиться. А тот, кто спрашивал вторым, и книжник, тщательно и осмотрительно подбирая слова, отвечал ему: «Видишь ли, дело обстоит не совсем так. Воля Божья мало того, что преобладает над всем и вся, она и есть источник всего сущего». «Но не ты ли сам сказал недавно, что непослушание Адама привело к тому, что мы остались в неведении относительно замыслов Господа в отношении нашего праотца?» «Да, это так. Но в воле Господа, Создателя и Вседержителя мира, содержатся все возможные воли. Она принадлежит и Богу, но также и всем людям, и живущим ныне, и тем, кто будет жить после». «Будь так, как ты говоришь!» — воскликнул вдруг Иисус, словно под воздействием некоего озарения. «Каждый из нас был бы частицей Бога». «Весьма возможно, но вся совокупность людей, сколько их ни есть в мире, соотносится с Богом, как песчинка с необозримой пустыней». Книжник вдруг изменился неузнаваемо. Высокомерие его исчезло без следа. Он по-прежнему сидит на полу, окруженный учениками и помощниками, и во взглядах их почтение столько же, сколько и ужаса. Они взирают на него, как на кудесника, неосторожным и невольным заклинанием, вызвавшего из небытия могучие силы, во власти которых пребудет отныне сам. Сгорбив плечи, бессильно уронив руки на колени, Он всем видом своим, каждой чертой вытянувшегося лица, будто просит, чтобы его оставили наедине с его тоской. И люди начали подниматься. Одни направились во двор израильтян, другие присоединились к тем кружкам, где еще продолжались споры и толкования. Иисус сказал: «Ты не ответил на мой вопрос». Книжник медленно поднял голову, взглянул на него, как человек, только очнувшийся от глубокого сна, и после долгого, нестерпимо долгого молчания ответил: «Вина — это волк, который, пожрав отца, терзает сына». «И волк этот пожрал моего отца?» «Да, а теперь примется за тебя». «А тебя-то терзали, пожирали?» «Не только терзали, не только пожирали, но и извергали, как блевотину». Иисус поднялся и вышел. У дверей помедлил, задержался, поглядел назад. Дым от жертвенников отвесным столбом поднимался прямо к небесам, и там, в вышине, истаивал и исчезал, словно его втягивали в себя исполинские легкие бога. Утро близилось к полудню, толпа росла, а внутри, в одном из храмовых покоев, ощущая безмерную пустоту, человек с разодранной в клочья душой сидел и ждал, когда нарастет на прежние кости обычное мясо, когда вернется он в свою шкуру, чтобы суметь через час или сутки спокойно и достойно отвечать тем, кто пожелает узнать, например, из какой соли, каменной или морской, состоял столб, в который обратилась жена Лота, или каким вином, белым или красным, упился Ной. Уже выйдя из храма, Иисус спросил дорогу на Вифлеем, вторую цель своего путешествия. Дважды заплутал, свернув не туда, в невообразимой толчее, бурлившей в хитросплетении улочек и переулков, и, наконец, нашел тот путь, по которому 13 лет назад пронесла его, уже стучавшегося в этот мир, Мария в чреве своем. Не стоит предполагать, однако, что он думал именно так, тем более что очевидность и непреложность всегда подрезают крылья вдохновению, и в доказательство приведу один лишь пример. Пусть читатель этого Евангелия взглянет на портрет своей матери, сделанный в ту пору, когда она его носила под сердцем, и признается честно, способен ли он представить себя у нее в утробе. Иисус, между тем, шагает в Вифлеем, размышляя об ответах, даваемых книжникам, на вопросы и его, и те, что заданы были раньше, и ему не дает покоя и смущает душу ощущение того, что все вопросы сводились в конечном счете к одному единственному, а ответ на каждый годился для любого, особенно же заключительные и все заключающие в себе слова книжника о том, что «волк вины не насытится никогда и вечно будет грызть, пожирать и изблевывать». Зачастую, по причине слабости нашей памяти, мы сами не знаем, а если знаем, то словно бы стремимся забыть поскорее, причину, мотив, самый корень нашей вины, или, выражаясь фигурально, в стиле храмового книжника, то логово, откуда выходит волк, алчущий добычи. Но Иисус знает, где оно, это логово. Он туда как раз и направляется. Он понятия не имеет, что будет там делать, но словно бы хочет объявить всем и каждому: «Вот он, я». И спросить вышедшему ему навстречу: «Чего ты хочешь? Покарать? Простить? Забыть?» Так же, как в свое время родители его, он остановился у гробницы Рахили, помолился и двинулся дальше, чувствуя, что сердце колотится все сильнее. Вот первые домики Вифлеема, куда в еженочных снах его врываются посланные Иродом воины, и с ними его отец. Но, по правде говоря, даже не верится, что такие ужасы могли твориться под этим небом, по которому проплывают облачка столь тихие, столь белые, будто сам Господь выказывает ими свое благорасположение. На этой земле, нежащейся на солнце, так что невольно хочется сказать: «Ах, да забудем все это, не будем выкапывать кости прошлого». И прежде чем женщина с ребенком на руках появится у ворот одного из домов и спросит, кого ты ищешь, повернуть назад, сделать так, чтобы простыли следы, которые привели нас сюда, да уповать на то, что неостановимый ход времени скоро припорошит густой пылью и последнюю память о тех событиях. Поздно, слишком поздно. Еще мгновение назад Мошка могла бы спастись, метнуться прочь. Но если коснулась она хоть самым краешком клейкой нити, то как ни бейся, как ни маши ставшими бесполезными крылышками, ничто уже не поможет. И чем яростней будешь метаться, стремясь высвободиться, тем больше будешь запутываться в паутине, пока, наконец, не выбьешься из сил и не поймешь в смертельном оцепенении, что спасения нет и пощады не будет, даже если паук побрезгует столь ничтожной добычей. И для Иисуса мгновение, когда он еще мог спастись, минуло. Посреди городской площади, под раскидистой смоковницей, стоит нечто невысокое, кубической формы. И не надо с особой пристальностью вглядываться в нее, чтобы понять, это гробница. Иисус приблизился, медленно обошел ее кругом, остановился, читая полустершиеся надписи на одной из граней, и, свершив все эти действия, понял, что нашел то, что искал. Пересекавшая площадь женщина, ведя за ручку ребенка лет пяти, замедлила шаги, с любопытством воззрилась на чужака и спросила: «Ты откуда?» Добавив, как бы в оправдание своего любопытства: «Вижу, не местный». «Я из Назарета Галилейского». «У тебя здесь что, родня?» «Нет, я был в Иерусалиме и решил заодно взглянуть на Вифлеем». «Так ты, значит, просто мимо шел?» «Да. К вечеру, когда зной спадет, вернусь в Иерусалим». Женщина подняла ребенка на руки и, произнеся «Господь да пребудет с тобою», собралась уж было идти своей дорогой, но Иисус удержал ее, спросив: «А кто тут похоронен?» Женщина взяла ребенка на руки, покрепче прижала к себе, словно защищая от опасности, и ответила: 25 маленьких мальчиков, убитых много лет назад». «Сколько?» «Я ж говорю, 25. Лет сколько?» «А, уж 14-й пошел». «Действительно много». «Столько же примерно, сколько тебе на вид?» «Я про тех, кого тут убили. Один из них был мой брат». «Твой брат тоже лежит здесь?» «Да». «А это на руках у тебя сын?» «Да, первенец». «А за что же убили этих мальчиков?» «Не знаю, мне в ту пору было 7 лет». «Но ты наверняка слышала об этом от родителей или еще от кого-нибудь из взрослых?» «Да что там слышала? Я своими глазами видела, как убивали. И брата твоего тоже, и брата моего тоже. Кто же это сделал?» «Пришли воины царя Ирода, схватили и поубивали всех мальчиков до 2 лет. И неизвестно за что?» «До сих пор неизвестно». «А когда Ирод умер, отчего же вы не пошли в храм, не попросили священников узнать?» «Не умею тебе сказать. Я бы еще понял, будь это римляне. Но должна же быть какая-то причина, чтобы царь посылал войско убивать собственных своих подданных, да притом еще малолетних. Нам не дано постичь царской воли. Спаси и сохрани тебя, Господь. Мне-то ведь уж не 2 года. В смертный час каждому 2 года, промолвила женщина и двинулась своей дорогой. Иисус, оставшись один, опустился на колени у могильного камня, закрывавшего гробницу, достал из котомки остатки уже зачерствевшего хлеба, раскрошил его у входа, точно влагая в невидимые рты невинно убиенных младенцев. В этот миг из-за ближайшего угла вышла женщина, но другая, совсем уже старая, сгорбленная, опиравшаяся на клюку и полуслепая. Но все же слабыми своими глазами она заметила, что делает незнакомый отрок, остановилась, вглядываясь, а Иисус поднялся, склонил голову, словно моля даровать душам несчастных этих мальчиков покой. И хоть привычно было бы употребить здесь слово «вечный», мы этого не сделаем, ибо когда однажды попытались представить себе, что же это такое покой, который будет длиться вечность, воображение отказало нам. Иисус, окончив молитву, стал озираться по сторонам, увидел слепые стены, затворенные двери и остановившуюся поодаль древнюю старуху в одежде невольницы, старуху, которая, опираясь на клюку, являла собой наглядный ответ на третью часть знаменитой загадки, какой зверь ходит утром на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3, некогда загаданный сфинксом премудрому Эдипу, который ответил человек, не подумав или не вспомнив о том, что далеко не всякий человек доходит до полудня жизни, и в одном лишь Вифлееме число таких людей составило 25. А старуха бредет, ковыляет, подходит все ближе, и вот уж оказалась вплотную к Иисусу, вытянула шею, чтобы получше разглядеть его, спрашивает: «Ищешь кого?» Тот ответил не сразу, ибо истина состояла в том, что искал он и нашел уже не кого, а что, лежащее в 2 шагах. Да и раньше-то с натяжкой, подпадавшая под понятие «люди». Так, мелочь. Сосунки да сопляки в перепачканных пеленках. А потом вдруг нагрянула смерть и превратила их в исполинов, которым ни один гроб не по росту, любой склеп тесен, и которые, если есть на свете правда, каждую ночь возвращаются в мир, показывают свои смертельные раны, отворенные клинками мечей двери, через которые вышли они в небытие. «Нет», — ответил Иисус, — «никого я не ищу». Но старуха не ушла, а словно бы ждала, не скажет ли он еще что-нибудь. И от этого ожидания слова, о которых он и не думал, сами собой сорвались с его уст. «Я родился здесь». «За городом, в пещере. Вот ты пришел взглянуть». Старуха отступила на шаг, давшийся ей нелегко, вперила в него пристальный, насколько ей по силам это было, взгляд, и дрогнувшим голосом сказала: «Ты... как тебя зовут? Откуда идешь? Кто твои родители?» На вопросы, заданные рабыне, отвечать не обязательно, но уважение к преклонным летам женщины, пусть даже и столь низкого звания, видно было у него в крови. Старикам, кто бы они ни были, отвечать следует всегда, ибо, принимая в расчет то, как мало времени отпущено им на их вопросы, мы поступим крайне жестоко, оставив вопросы эти висеть в воздухе, тем более, что, может статься, мы одного из них только и ждали. «Меня зовут Иисус. Я из Назарета Галилейского», — отвечал он. И ничего другого, с тех пор, как ступил он за порог отчего дома, не произносил еще. Старуха шагнула вперед, вернувшись на прежнее место. «Кто родители твои, как их зовут?» «Отца Иосиф, мать Мария». «Который тебе год?» 14-й. Старуха посмотрела по сторонам, словно ища, куда бы присесть. Но площадь в Вифлееме Иудейском — это вам не парк Сан-Педро де Алкантара, где такие удобные скамейки и такой чудесный вид на замок. Здесь садятся прямо на землю, в пыль, в лучшем случае на приступочку у двери, или, если пришли на могилу, на камень, специально положенный для того, чтобы могли отдохнуть и перевести дух живые, пришедшие поплакать над дорогими сердцу усопшими, или, как знать, для того, чтобы восставшие из могил тени могли пролить слезы, невыплаканные при жизни, как в случае с Рахилью, чья гробница совсем неподалеку. И истинно было сказано: «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И не надо обладать мудростью Эдипа, чтобы увидеть: место соответствует обстоятельствам, а плач — причине, вызвавшей его. Старуха, кряхтя, стала усаживаться на камень, и Иисус даже сделал движение ей помочь, но не успел. Все, что делаем мы не от чистого сердца, всегда запаздывает. И, примостившись, наконец, сказала: «Я тебя знаю». «Обозналась», — отвечал Иисус, — «я здесь впервые, а в Назарете ни разу тебя не встречал». «Первыми руками, прикоснувшимися к тебе, были руки не твоей матери, а мои». «Как же это может быть?» «Меня зовут Соломея, я повитуха, и это я принимала тебя». В одно мгновение, доказывая правоту недавнего нашего утверждения о том, что движения, идущие не от сердца, всегда запаздывают, и, стало быть, характерологической особенностью движений искренних является их своевременность, Иисус преклонил колени перед старой рабыней, нечувствительно побужденный к этому то ли любопытством, граничившим с радостным изумлением, то ли долгом обычной учтивости. И как же не выразить признательность той, кто, проявив наивысшую в тех обстоятельствах ответственность, извлекает нас оттуда, где мы ощущаем бытие, еще не отягченное сознанием и памятью, и выпускает в жизнь без нее немыслимую. «Но мать никогда не говорила мне про тебя», — сказал Иисус. «А что тут было говорить? Родители твои появились в доме моего хозяина, попросили помощи. Он и послал меня, потому что у меня в таких делах есть опыт». И было это как раз во время избиения младенцев тех, что покоятся в этой могиле? «Именно так. И тебе повезло, тебя не нашли, иначе лежал бы ты рядом с ними». «Потому что мы спрятались в пещере?» «Да, но также и потому, может быть, что вы успели убежать. Когда я пришла проведать родильницу и младенца, пещера уже была пуста». «А отца моего ты помнишь?» «Еще бы не помнить. Он был в ту пору молод, высокий, статный такой мужчина. И видно, что человек хороший. Он умер. Жалко, мало пожил. А ты-то старший в семье, почему оставил мать? Она ведь, надеюсь, жива? Я хотел увидеть места, где родился. И потом хотел узнать про этих убитых детей. Одному Богу известно, за что их поубивали всех. Ангел смерти, приняв обличье иродовых воинов, спустился к нам в Вифлеем и обрек их. Значит, была на то воля Божья. Я всего лишь старуха-рабыня, но давно живу на свете и с самого рождения слышу, что бы ни творилось, какое бы мучительство ни учиняли люди друг над другом, происходит это лишь по воле Божьей. Так сказано в Завете. Я могу понять, что Господь не сегодня, завтра захочет моей смерти. Но за что же было убивать невинных младенцев? день твоей кончины определит Господь, а их этой смерти обрек человек. Видно, слабосильна десница Господа, раз не сумела отвести нож от обреченного на заклане. Не богохульствуй, женщина! Я ничего не знаю, а стало быть, и хулы ни на кого изречь не могу. Сегодня в храме я слышал, что всякое, даже самое пустячное деяние человеческое предопределено Божьим промыслом, и волен человек лишь в одном — получать кару. Меня карают как раз не потому, что я вольна, а потому, что рабыня, — сказала старуха. Иисус помолчал. Он едва ли слышал последние слова Соломея. Ослепительным лучом света, хлынувшего в темную комнату, сквозь внезапно распахнувшиеся ставни, осенила его мысль. Человек — это всего лишь игрушка в руках Бога. До скончания века обреченный делать лишь то, что угодно Богу. Причем и когда думает, что всецело повинуется ему, и когда уверен, что противоречит. Солнце клонилось к закату. Тень от смоковницы зловеще придвинулась уже к самым его ногам. Иисус немного отступил, окликнул старуху, и та с трудом подняла голову. «Чего тебе? Отведи меня в ту пещеру, где я родился. Или, если не можешь, объясни, как найти ее». «Мне и вправду трудно идти, сил нет. Но без меня ты ее не сыщешь. Далеко она?» «Недалеко. Да там много пещер, и все вроде одинаковые. Тогда пойдем?» «Ладно уж, пойдем». Люди, которые в тот день видели старую Соломею рядом с незнакомым юношей, спрашивали друг друга, что свело их вместе. Никто так этого и не узнал, потому что старуха хранила молчание в продолжении тех 2 лет, что еще отмерены ей были судьбой. А Иисус никогда больше не бывал в краю, где родился. На следующий день после их встречи старуха отправилась в пещеру, где оставила Иисуса, и никого там не нашла. В глубине души она была к этому готова. Найди она его там, говорить бы им друг с другом все равно было бы не о чем. Немало уже было говорено о том, что жизнь наша сплетена и соткана из совпадений, но почти никогда не упоминается о тех встречах, что изо дня в день происходит в ней. И это странно, ибо именно встречи определяют и направляют ее жизнь, то есть, хотя в защиту такое, с позволения сказать, ущербной перцепции жизненных возможностей, можно выдвинуть следующий аргумент. Встреча, строго говоря, есть некое совпадение, из чего, разумеется, вовсе не следует, будто всякое совпадение есть встреча. В нашем Евангелии преобладают совпадения, но в жизни самого Иисуса, которые уделяем мы, особенно с того ее часа, когда он ушел из родного дома, внимание исключительное, не было недостатка и во встречах. Оставляя в стороне злосчастный эпизод с обобравшими его разбойниками, поскольку последствия, которые может иметь эта встреча, еще неразличимы в дымке ближайшего и отдаленного будущего, скажем, что в первом своем самостоятельном странствии Иисусу везло навстречу. Были они и часты, и удачны. Вспомнить хоть с самой судьбой посланного ему милосердного фарисея, благодаря которому наш отрок не только сумел утолить снедавший его голод, но и провел за этим занятием ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы появиться во храме не раньше и не позже, а как раз тогда, когда там звучали речи, подготовившие, так сказать, почву для вопроса, принесенного нашим героем из Назарета, вопроса, если помните, об ответственности и о вине. Ревнители и знатоки строгих правил покоем должно строиться повествование, скажут нам, пожалуй, что следует чередовать, как это и происходит в жизни, встречи важные и судьбоносные с тысячей других, не имеющих почти или вовсе никакого значения, дабы герой наш не превратился в глазах читателей, будь таковые найдутся, в существо исключительное, с которым ничего пошлого и обыденного случиться не может. Скажут еще, что только так достигнет повествование главной своей цели и столь желанного эффекта жизнеподобия, ибо если выдуманного и описанного эпизода не было и не могло быть в реальной действительности, надо сделать так, чтобы эпизод этот хотя бы походил на истинное происшествие, хотя бы казался таковым, чего никак нельзя сказать о только что изложенной нами и самым вопиющим образом обманывающей доверие читателей истории о том, как Иисус, не успев появиться в Вифлееме, «Здравствуйте, пожалуйста», тут же нос к носу, сталкивается со старой повитухой, своими руками принимавшей его, словно бы встреча, и давшей ему первоначальные сведения разговор с другой женщиной, намеренно подставленной ему автором, помните, та с ребенком на руках? И так уж не приступали все мыслимые границы достоверности. Но самое невероятное еще впереди. Как, скажите, поверить в то, что старуха Соломея проводила Иисуса до пещеры и там оставила его по его просьбе? А теперь иди. Я побуду один в этих темных стенах. Я хочу услышать свой первый крик в безмолвии, поскольку давным-давно замерло эхо этого младенческого крика. Именно эти слова Иисуса, вроде бы услышанные старухой, здесь и приводятся. Хотя они уж просто демонстративный вызов правдоподобию. И будь автор маломальски здравомыслящим человеком, не записывать он должен был бы их, а приписывать несомненному старческому слабоумию Соломея. Так или иначе, но она поплелась прочь, неуверенно передвигая дряхлые ноги, пошатываясь, ощупывая перед тем, как сделать шаг, землю своей клюкой, которую держала обеими руками. И, право слово, достойно поступил бы наш герой, если бы помог добраться до дому несчастной старухи, пошедшей ради него на такую жертву. Но все мы в юности себелюбивы и высокомерны. И почему бы и Иисусу надо отличаться от своих сверстников? А он сидит на камне, и стоящая рядом коптилка слабо озаряет бугристые неровные стены, высвечивает более темное, выжженное пятно на месте очага. Он сидит, бессильно свесив тонкие руки. Лицо его серьезно. «Я родился здесь», — думает он. «Я спал в этих яслях. Родители мои сидели на том камне, где сижу сейчас я. Здесь прятались мы, пока в Вифлееме воины Ирода избивали младенцев. И как бы ни старался я, мне не услышать свой первый младенческий крик, не услышать и то, как кричали перед смертью дети, как стенали их родители, у которых на глазах свершалось это. Ничто не в силах нарушить тишину пещеры, где сошлись конец и начало. Отцы платят за грехи прошлые, дети — за будущее. Так объяснили мне в храме. Но если жизнь есть приговор, а смерть — правосудие, то значит, никогда еще не бывало в мире никого невинней тех вифлеемских младенцев, что погибли ни за что. И никого не будет виноватей моего отца, промолчавшего, когда надо было говорить. И теперь, даже если в жизни своей не свершу я больше ни единого греха, вина эта доконает меня, человека, которому сохранили жизнь для того, чтобы знал он, ценой какого преступления куплена она. Он поднялся в полумраке пещеры, словно собираясь бежать, но сделал всего два неуверенных шага. И ноги его внезапно подкосились. Руки взметнулись к глазам, чтобы успеть сдержать навернувшиеся на них слезы. Бедный мальчик, словно от нестерпимой боли, он извивается и корчится на земле, в пыли. Он угрызается виной, за деяние которого не совершал, но главным виновником которого, пока жив, будет считать себя, и вина его неизбывна, неискупима. Забегая вперед, скажем, что поток этих мучительных и не принесших облегчения слез навсегда останется в глазах Иисуса влажным, скорбным отблеском и будет постоянно казаться, что он только недавно и неутешно плакал. Время шло, и шло к западу солнце. Удлинялись тени, возвещая пришествие иной всеобъемлющей тени, которая окутает мир близкая уже ночь. И даже в самой пещере заметны стали эти перемены, сгущался мрак, сгрызая крохотную миндалину, трепетавшую на кончике фитиля. Ясно, кончается масло. Точно так же будет, когда погаснет солнце, и люди станут говорить друг другу, что-то плохо видно, и невдомек им, что глаза-то им больше ни к чему. Иисус спит, сдавшись на милость, скопившейся за последние дни усталости, ибо слишком много всякого случилось за это время, и мученическая смерть отца, и полученный от него в наследство кошмарный сон, и то, что мать смиренно подтвердила ужасную истину, и трудный путь в Иерусалим, и наводящий страх храм, и безжалостные слова книжника, и приход в Вифлеем, и посланная судьбой встреча с повитухой, явившейся из глуби времен, чтобы окончательно развеять последние сомнения. И ничего удивительного, что измученное тело погрузилось в сон, взяв с собой и истомленный дух. Но тот уже зашевелился, и во сне ведет тело в Вифлеем, и там посреди площади звучит признание в ужасающей вине. «Я», — говорит дух устами тела, — «я тот, кто навлек смерть на сыновей ваших. Судите меня». «Обреките тело мое, вот оно, перед вами, тело, которое я одухотворяю и одушевляю, любым пыткам, самой лютой казни, ибо известно, что лишь через страдания, претерпеваемые плотью, обретет дух спасения и награду». Видит во сне Иисус матерей Вифлеемских с убитыми сыновьями на руках, и лишь одна прижимает к груди живого младенца. Это та, кого первый встретил он на площади. И это она отвечает ему: «Раз ты не можешь вернуть им жизнь, лучше уж молчи. Перед лицом смерти не нужны слова». Как скомканная и смятая туника на дне дорожной сумы скрывается в самом себе смятенный дух, предает покинутое им тело на суд матерей Вифлеемских. Но Иисус не узнает, что может нетронутый унести оттуда бренную свою оболочку, ибо женщина, та самая с живым ребенком на руках, только приготовилась сказать ему: «Ты невиновен, уходи», как вдруг нечто, показавшееся ему ослепительной вспышкой, разорвало мрак пещеры, и он проснулся. «Где я?» было первой его мыслью, и, с трудом подняв взгляд с пыльной земли, он сквозь непросохшие еще слезы увидел перед собой человека исполинского роста, и сначала померещилось, будто голова того объята пламенем, однако он тут же понял, что в поднятой правой руке человек держал горящий факел, пламя которого достигало свода пещеры, голова же, хоть и была много ниже, все равно могла бы принадлежать самому Голиафу. Однако в лице его не было ничего свирепого или воинственного, а, напротив, играла на губах довольная улыбка. Так улыбается тот, кто искал и нашел искомое. Иисус поднялся и отступил к стене, и теперь мог получше разглядеть этого великана, который вовсе и не был такого уж неимоверного роста, а всего лишь на 5 был выше самого рослого назаретянина. Это был оптический обман, а без него, как известно, невозможны были бы никакие чудеса и сверхъестественные явления. И вряд ли открытие это принадлежит лишь нашему времени. И родись Голиаф чуть попозже, он просто-напросто играл бы в баскетбол, да и все. «Ты кто?» — спросил человек с факелом, но видно было, что он всего лишь хочет завести разговор. Потом воткнул факел в расщелину между камнями, прислонил к стене 2 принесенные с собой палки, одну узловатую, давно служившую ему и отполированную его ладонями, а другую, должно быть, только что срезанную и еще даже не очищенную от коры, а сам уселся на самый большой камень, поплотнее запахнув просторный плащ, что был у него на плечах. «Иисус из Назарета», — отвечал ему юноша. «А тут чего сидишь, раз сам из Назарет?» «Я родился здесь, в этой пещере, и вернулся в то место, откуда появился на свет». «На свет ты появился из такого места, куда вернуться уж при всем желании не сумеешь». Двусмысленные слова эти заставили Иисуса смутиться и покраснеть. «Сбежал, что ли, из дома?» — продолжал между тем незнакомец. И Иисус, поколебавшись немного, словно решал сам для себя вопрос, можно ли было счесть его уход из дому бегством, ответил «да». Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Thank you.